Так поэзия Зинаиды Николаевны Гитлер. Виталий Орлов писал о нашей героине следующее. Литературное наследие Зинаиды Гиппиус огромно и разнообразно. 5 сборников стихов. Мне показалось, что щелкнуло здесь, но, может быть, я ошибаюсь. Посмотрите. 5 сборников стихов, 6 книг рассказов, несколько романов, драмы, литературная критика и публицистика, дневники. И все-таки самое ценное из ее наследия – это все же, пожалуй, поэзия. Как и все ее творчество, ее стихи прежде всего отличает их характерная неженственность. В них все крупно, сильно, без частности и мелочей, живая острая мысль, переплетенная со сложными эмоциями, вырывается из стихов в поисках духовной целостности и обретения гармонического идеала. Орлов прав. Перед нами действительно совсем не женская поэзия. Не женская поэзия хотя бы даже по формальным признакам, потому что на протяжении всего своего творчества, на протяжении многих десятилетий, пока Зинаида Николаевна писала стихи, всегда она как автор выступала в этих стихах, представляла себя от третьего лица, всегда в мужском роде. И только несколько стихотворений, причем одно из них обращено к Философову, где она фигурирует как женщина. И все. Но помимо того, что по формальным признакам перед нами как будто бы разговор мужчины, признание мужчины, умозаключение мужчины, надо сказать, что само отношение к писанию стихов у нее было в достаточной степени аналитическое, вот как бы такое головное, но очень странно головное. Головное, связанное в том числе с ее сильными эмоциями. Однако вот этот аналитизм был, если хотите, способом личного думания. В некотором смысле ее стихи – это есть форма такого лирического дневника, но не столько дневника чувств, сколько дневника обдумываний. Причем обдумывание иногда совершенно, казалось бы, отвлеченных теоретических концепций, которые сложным, прихотливым образом пересекались с ее личными жизненными обстоятельствами, с ее личными страстями, стремлениями, посылами и так далее. Интересно, что сама она себя не считала профессионалом. И не считала, что вот она занята профессиональным делом стихотворца. И признавалась, что садилась за лист бумаги не тогда, когда могла писать, а тогда, когда не могла не писать. Поэтому, кстати, и поэтическое наследие Зинаиды Николаевны не так уж велико. В общем-то, вот в этот том вошли практически все ее стихотворные сочинения, а если учитывать, что здесь огромная вступительная статья и почти полтома комментариев, то перед нами набирается не так уж и много стихотворных текстов, созданных ею за всю ее жизнь. Если рядом поставить собрание поэтических сочинений Брюсова, а еще того пуще Бальмонта или Сологуба, то Зинаида Николаевна просто утонет тут же, как маленькая щепочка в бесконечном потоке стихотворных излияний этих поэтов-мужчин. Она была, по сравнению с ними, скупа на высказывания. Сама она признавалась. Тем не менее, несмотря на то, что вот я уже сказал, что и писала мало, и как будто бы не считала себя профессиональным поэтом, но если не по профессии, условно говоря, то по органике она уж точно была поэтом, и счастье писания переживалось специфически, как вот такой подарок жизненный, и признавалось следующим. Ничто в мире не доставляет мне такого наслаждения, как писание стихов. Может быть, потому, что я пишу по одному стихотворению в год, приблизительно. Но зато после каждого я хожу целый день, как влюбленная, и нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Мне кажется, у всякого должна быть потребность молиться. И это разно проявляется. Я говорю, что стихи – это моя молитва, и дар писать их все равно, худы они или хороши, я не променяла бы ни на какой другой дар. Вот сразу тут уже возникает интересная интеллектуальная ситуация. Я должен сказать, что вообще личность Зинаиды Николаевны, ее поэзия, ее высказывания, они прежде всего интересны вот лично для меня двумя моментами. Во-первых, тем, что в ее лице мы имеем дело с очень сильной, ярко выраженной индивидуальностью, вот как бы с натурой, с которой интересно, что называется, работать, с натурой, к которой интересно приглядываться. Это не какая-то там водичка, и это не просто позы, которые любит принимать там, допустим, Брюсов или Бальмонт и так далее. Она тоже любила принимать позы, но за этими позами все-таки стояла какая-то косточка, вот что-то такое очень твердое и своеобразное. Должен сказать, что в этом плане она как бы задала структуру тем поэтам-женщинам, которыми 20 век у нас и славился, потому что хоть Марина Ивановна Цветаева в основном как бы все на Ахматову ссылалась, но на самом-то деле прототипом для нее явно выступала Гиппиус, уж по крайней мере по темпераменту, а позже я вам покажу, что и по поэтической канве тоже, потому что у Гиппиус мы имеем целый ряд стихотворений, которые просто напоминают раннюю Цветаеву. И второе, чем исключительно интересно лично для меня Зинаида Николаевна, тем, что и жизнью своей, и своими стихами, и своими высказываниями она постоянно задает интересные, тонкие и точно интеллектуальные ситуации. Вот когда ты ее читаешь, ты не можешь избавиться от необходимости думать. Вот она что-нибудь такое скажет, что-нибудь как бы так вот иногда даже и ляпнет, или же что-нибудь в стихах своих пропустит, и есть почва для того, чтобы думать. И вот когда она говорит про молитву, она сразу задает вполне определенную полемическую ситуацию. Чуть-чуть позже мы к ней вернемся. Но вот приглядимся к той противоречивой манере, которой она сама презентует свои стихи в первой же своей книге. Книга начинающего автора, который приходит к читателю со своими стихами, начинается с рассуждения о том, почему стихи в принципе не нужны. Никому. Гиппиус пишет. Современному читателю не нужен, бесполезен сборник современных стихов. Это и не может быть иначе. И вина, если тут есть вина, лежит столько же на читателях, сколько на авторах. Ведь и те, и другие одинаковые дети своего времени. Ему подчиняясь, современный поэт утончился и обособился, отделился как человек и, естественно, как стихотворец. От человека, рядом стоящего. Ушел даже не в индивидуализм, а в тесную субъективность. Именно обособился, перенес центр тяжести в свою особенность, и поет о ней, потому что в ней видит свой путь святое своей души. Это может казаться печальным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого. И опечаленных пусть утешает мысль, что это современное, а все современное временно. Молодец. Тонко говорит и понимает. Неизбежная одинокая дорога, быть может, ведет нас в область поэзии к новому, еще более полному общению. Вообще говоря, как бы вся задача ее, вся задача, как вот они с Мережковским ее перед собой ставили, она и заключалась в том, что в эпоху индивидуализма, когда все раздробилось, разбилось вот на эти самые субъективные переживания, вот эти одинокие пути, А это ведь касается не только поэзии, не только поэта, это касается судьбы каждого человека. То есть на самом деле это судьба вот этого, как бы, такого тотального герметизма, в котором оказывается сегодняшняя современная личность. И свою-то задачу декадентка Гиппиус, которая, казалось бы, и выражала эту предельную субъективность современного ей момента, видела прежде всего в том, чтобы найти какой-то путь, какой-то выход, какую-то вот дорогу, которая привела бы к возобновлению общения, к тому, чтобы эти субъективные пути снова стали пересекаться, чтобы каким-то тайным, удивительным, чудесным образом снова возник единый поток разговора, на котором можно говорить вот о том, о чем, о самом главном. И вот как раз в связи с этим самым главным, и надежда-то, понятно, у нее почему была, на то, что этот диалог окажется возможным, и снова этот поток пробудется. Надежда на что? На то, что в основе поэзии действительно лежит вот это самое главное. Она не случайно будет настаивать на том, что стихи – это молитва. А раз молитва, то это серьезно. А раз молитва и серьезно, то каждый из нас, пусть на своем языке, Бога славит, но в принципе мы все о том и все туда. И это есть надежда на то, что наши пути вот там, в этой бесконечной точке, пересекутся, совпадут, наложатся. И как бы вся ее задача и путь свой, она вот, и вот та религия, которую они пытались Мережковским обосновать, все это было ради одного – поиска формы, в которой произойдет это наложение, это совпадение, это пересечение. Поэтому она и будет, с одной стороны, настаивать на том, что в стихи молитва по преимуществу – вот это самое главное. Правда, на первых порах понимание такой поэзии, как молитвы, как раз будет приводить ее к убеждению в том, что герметично должна быть сегодняшняя молитва по самому устройству языка и самому устройству сознания современного. Забегая вперед, скажу, с моей точки зрения, вопросы, поставленные Гиппиус, действительно для нашей цивилизации, сегодняшней цивилизации, цивилизации конца вот этой эры возрожденческого, условно говоря, человека, человека нового времени, эти вопросы безусловно, играют ключевую роль. Они первостепенно имеют значение. В чем была трагедия Гиппиус? В том, что понятно совершенно, что по усилию человеческому такие вопросы не решаются. И не в силах два, пускай даже гениальных, а они, конечно, не были, притом еще гениальными поэтами, ни Мережковский, ни Гиппиус, оригинальными, интересными, толковыми, умными, но уж, конечно, не гениальными. Так вот, не в состоянии даже два всего гениальных человека разрешить эту коллизию, потому что для того, чтобы началось переплетение и вот сложение вот этих вот разнонаправленных векторов, это должно сначала произойти в душах массового человека. Должен возникнуть страшный вопль и страшный запрос одинокой души, которая уже истерзалась, которая уже обрыдла вот это вот герметичное существование, она хочет диалога, она хочет говорить о важном и существенном. А для того, конечно, исторического времени не хватало. Я думаю, что если уж и может ее надежда хоть как-то осуществляться, то уж скорее в какой-то перспективе нашего времени и вот какого-то будущего, к которому идет наше время. В начале 20 века такая попытка была обречена на провал. И понятно почему. Потому что то, до чего дошли к тому моменту интеллектуалы, то, что стало определять сознание пишущей, читающей элиты, только-только входило тогда в массы. Только-только вот эта индивидуалистическая субъективность спускалась на уровень обыденного, обычного человека. А мы-то с вами живем в эпоху, когда она всей своей массой уже туда спустилась, и вся безвыходность этой ситуации ясна. Вот эта удивительная невозможность, по сути дела, разделить всерьез свои духовные переживания, не с индивидом, конечно, который рядом с тобой. С индивидом-то можно всегда, потому что индивидуальные связи выведены за пределы социальной формы. А вот то, что нету никакой сегодня социальной формы для того, чтобы состояться мог серьезный духовный разговор, это совершенно очевидно. Потому что никакие наши масс-медиа не оставляют такой формы. А если мы приглядимся к тем историческим формам, которые существовали, а именно, конечно, проповедь, именно, конечно, церковные формы, то они для очень многих скомпрометированы. Или же, во всяком случае, ну, большие тут трудности возникают. Прежде всего потому, что для того, чтобы жизнь духовная вернулась в ее церковные рамки, сначала надо пересмотреть принципы существования самой этой воцерковленности. Сначала надо по-новому понять, как взаимодействуют и соотносятся между собой разные конфессиональные структуры. Иначе вы в любом случае в нашем обществе будете приходить к старым формам столкновения лоб в лоб. Вот не может уже современная цивилизация со всем опытом, который был, себе этого столкновения религиозного, идеологического позволить. Значит, прежде чем духовная жизнь вернется в эти формы, надо сначала эти формы переосмыслить. И вот мы оказываемся в ситуации, когда нету той социальной, как бы, структуры, в рамках которой мог бы осуществляться процесс духовной коммуникации. Я уже сказал, что отдавая дань декаденству, Гиппиус в сущности была увлечена не самовыражением, хотя это все было у нее, особенно в первых двух сборниках. И парадоксальным образом, как раз она-то, которая с декаденством потом будет ожесточенно бороться, она-то и дала в русской поэзии чистые формы этого самого декаденства. Во всяком случае, так всеми ее поэзия и воспринималась. В особенности с ее склонностью к эпатажу, в особенности с ее резкими заявлениями, с теми белыми платьями, которые она на себя надевала, с ее способностью издеваться и дразнить и так далее. Но любопытно, что самые умные современники это поняли. В частности, Иннокентий Федорович Аницкий, который уж, конечно, был одним из самых умных современников Зинаиды Николаевны. Он писал в статье своей, в отрывке, посвященной Гиппиус, следующее. Для Зинаиды Гиппиус в лирике есть только безмерное «я». Не ее «я», конечно, не эго вовсе. Оно и мир, оно и Бог. В нем и только в нем весь ужас фатального дуализма и все проклятие нашей осужденной мысли – в нем и вся красота лиризма Гиппиус. И вот оказывается, что в индивидуалистическую эпоху стихи поэта никому не нужны, да и не могут быть нужны, потому что тут работает логика Гиппиус, не в поэте дело и не в поэзии, проблема в эпохальной катастрофе. Вот эта самая катастрофа и станет для нее главной. Для всей ее поэзии. Правда, она будет преломляться, естественно, каждый раз для нее по-новому. Через любовную тему, через тему отношения с Богом, через тему общественности, потом революции и так далее. Интересно, вот когда я говорил вам, что она аналитична, что она по-мужски как-то пишет свои стихи и пытается все время так вот по-мужски добиться прежде всего ответа на важнейшие поставленные ею вопросы. Можно сказать так, что Зинаида Николаевна всегда по преимуществу была зациклена на поиске смысла. Не могла она существовать, в этом плане должен сказать, что ее сознание, оно как бы приближалось к сознанию трагических героев античной драмы, потому что, вот, в общем-то, все положение трагического героя античной драмы, оно как раз на этом-то вот и держится, что вот подавая ему осмысленный мир, в бессмысленном мире он существовать не хочет и не может. И погибнет, потому что мир-то, в общем, бессмысленен. А ему обязательно надо, чтобы вот был смысл, он готов ради этого хоть детей своих зарезать, как Медея, хоть там, значит, это самое, как Эдип, глаза себе выколоть, всем пожертвует. Нет. Это отдельная песня, не будем сейчас петь про Медею, это целую лекцию нужно читать про то, что происходит там. А что? Ну, не здесь. Вот мы дойдем до античности, тогда, пожалуйста. Значит, совершенно замечательно, что вот этот вот нерв в ней осознал и очень точно подметил Бердяев. Причем он-то думал, что он над ней смеется, издевается. Он говорил про нее так. Зинаида Николаевна все ищет смысла. И иногда кажется, что жизнь, она любит меньше смысла. А меня, между прочим, эта фраза Бердяева, это очень правильно про нее сказано, но я не склонен интерпретировать это только в плане как бы такой отрицательной характеристики Зинаиды Николаевны. А я долгое время об этом все думал, и как-то мне даже нравилось, что вот Зинаида Николаевна, оказывается, был все-таки такой поэт, который в нашу абсолютно бессмысленную эпоху, которые все только жить хотят, и никакого смысла им не надо, вот, что вот был все-таки поэт, который вот так вот искал прежде всего смысла, а не жизни. И думал я об этом всем, думал, пока как раз во время этой поездки в Испанию со мной не случился совершенно замечательный казус, а случился он в Барселоне. В город Барселону я ехал в надежде увидеть чудеса земные, потому как, вообще-то говоря, все, кто оттуда приезжал, мне только и говорили, ну, это самый красивый город на свете, это, конечно, чудо, это Гауди, это, значит, модерн, это, ну, уж так замечательно, так красиво, так прекрасно, и моя мама мне об этом говорила и говорила, ну, ты только подумай, у них же ни один дом не похож на другой. И я ехал в Барселону, тем более, что я знал, что там вот есть еще замечательный готический квартал, где сохранились средневековые, не только замечательный собор средневековый, но там и Женералитат, статуя святого Георгия, там, значит, и дворец короля, королевский дворец, башня короля Мартина, и площадь Рамона Берингера, и памятник там, и то, и все, и пятое, и десятое. В общем, я ожидал, что я приеду в Барселону. Масса готики, чудесный модерн, великолепный Гауди. Я обомлею, просто умру от счастья. Что оказалось? Оказалась очень интересная вещь. Я никак на Барселону бочку косить не хочу, и говорю об этом сейчас просто потому, что нужно проиллюстрировать вот эту вот любовь Гиппиус, прежде всего, к смыслу, а не к жизни. Казалось, очень интересная вещь. Правда, должен предупредить, что, конечно, я бы ее полюбил гораздо больше, если бы мог там пожить достаточно дней, походил бы по музеям местным, залез бы внутрь этих несчастных готических соборов, которые, на самом деле, в Барселоне задвинуты на задворке. Оказывается, что готический квартал – это самый бедный квартал в Барселоне, а вся такая настоящая приличная буржуазная жизнь, она течет в других местах и как-то так вот. Там по бульварам прогуливается ночью до 4 часов ночи молодежь и все прочее. Мы приехали в Барселону ночью и сразу побежали гулять, потому что мы хотели видеть Барселону и понимали, что у нас там всего полдня на следующий день. И ночью мы пришли в этот готический квартал, обнаружили, что все там грязно, бедный собор весь занавешен, задвинут со всех сторон, даже не подсвечен. И вообще их готика нафиг им не нужна. И тут стало ясно совершенно, что им нужно. И как вообще живет Барселона. Это город полнокровной жизни. Жизни, которая полным пульсом вот так вот работает и пульсирует, не останавливаясь ни на секунду. Они прогуливаются, они попивают, они разговаривают. На самом деле Барселона эклектична до предела, потому что им совершенно все равно, вот так вот намешаны самые разные дома. И наряду с Гауди, наряду с великолепными там модерновыми особняками, существует гигантское количество ну, совершенно скучнейших таких вот, чисто таких вот хрущевоподобных, только на западный манер, домов и кварталов. В одном из них нам и выделили гостиницу, и это место в Барселоне похоже на 153 других западноевропейских города, не отличается ничем. Но самое интересное заключалось в том, что когда на следующий день нас повезли смотреть гаудийскую Барселону, и вот эту вот Барселону модерна, то я вдруг ощутил вот то, что говорит Гиппи, что мне жизнь сама по себе неинтересна. Потому что жизнь сама по себе, она ничего не значит. Она вот может быть такой или такой. Она вот сегодня вот такая вот капуста выросла. Завтра мы ее съели. На этом месте вырос там лопух. А послезавтра мы выкопали лопух и посеяли морковку. Это жизнь. Она очень красиво цветет на грядке. Но от нее ничего не остается. Даже воспоминания о съеденных продуктах. И вот это вот ощущение от жизни самой по себе, которая сама собой, своим удобством, своим произрастанием, своим пульсированием, своим размножением занята, и больше ее ничего, в общем-то, по большому счету не интересует, потому улыбка Барселоны, там вот эта вот, как бы, постмодернистическая статуя, которая стоит на набережной, соседствуя рядом с такой, как бы, в эклектическом духе в XIX веке построенной колонной Колумба, ты смотришь на это дело, и ты понимаешь, что стиля никакого нет, и он не нужен и не предполагается. Более того, ты наконец начинаешь понимать, что такое вот этот блистательный модерн. А это эклектика в чистом виде, вот как она из эклектики вышла, так она на самом деле никуда и не делась, только придала эклектике качество дизайна. Красиво, фантазийно. Но если смотреть на это, побывав только что в Авиньоне в папском дворце XIV века, где не осталось ничего, кроме голых залов и помещений, но эти залы и помещения производят впечатление в тысячу раз более сильное, чем Гауди, потому что эти залы гармоничны. Эти залы не притворяются тем, что они пародируют или же следуют природе. И когда ты в папском дворце входишь в капеллу папского дворца, ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит, потому что это просто голый четырехугольник вот с какими-то самыми минимальными колонками, там, украшениями и так далее. Но структура этого зала, то, как он звучит, то, как он, в какое пространство он себя охватывает, тебя потрясает. Кульминация, естественно, была Саграда Фамилия Гауди. И должен сказать, что это замечательный в своем роде памятник, который надо рассматривать обязательно издали. Потому что если вы приближаетесь к нему, то вот вся наивная детская идея природоморфизма Гауди, она тут же себя саморазоблачает. Почему? Саграда Фамилия – это знаменитый его собор, который строится до сих пор и будет еще строиться, видимо, лет 20. Кстати, идиотская идея его достраивать. Потому что он наиболее замечательный как раз в недостроенном состоянии. И он по природе своей должен быть недостроен, так же, как недостроена сама природа. Тогда это и будет соответствовать идеи Гауди, потому что ведь его-то и собственная идея, это чтобы архитектура стала природой. Вообще-то говоря, вот весь модерн гаудиевского корня, это идея того, чтобы искусство стало природой, и можно было по-детски в это играть. Надо сказать, что эта идея находится в таком вопиющем противоречии с христианской идеей, что когда вы попадаете внутрь этого собора, а все, конечно, говорят, А, потому что там такие, значит, это витражики такие красненькие, зелененькие, синенькие. Там такие своды, которые вот такими как бы острыми листьями, на самом деле колонны превратились в пальмы, эти пальмы вот так вот раскрывают над вами свои своды, свою сень. Но когда вы на это смотрите изнутри, вас не покидает ощущение роскошного бизнес-центра или какого-то замечательного торгового. И понятно, и, в общем-то, каталонцы умные, они все это и приспособили, потому что это же надо было догадаться, ведется строительство, так вот за то, чтобы посмотреть, как работает стройплощадка, за это еще 8 евро с вас снимают. То есть превратить строительство само в музейную экспозицию, это, конечно, гениальная идея. Потом вы выходите и смотрите на портал Гауди. Издали это действительно производит впечатление, потому что это напоминает такие песочные детские кучи, когда вот мокрый песок берут вот так вот детки, и он вот так вот с такими струями слетает, и вот такая башня возникает. Одна, вторая, третья. Еще потому такое впечатление происходит, потому что там очень много мелких деталей, которые издали вы не видите, фасадка пошится. Но когда вы стоите рядом, вас охватывает остолбенение. Во-первых, вы видите фарфоровую елку, которая зафигачена там на высоту третьего этажа. Дальше вы обнаруживаете, что тут масса каких-то эклектических деталек. Тут Мария с осликом, под ней гуси какие-то, непонятно какие. Тут в модерновом виде черепаха, а рядом совершенно в классицистическом виде легионер каменный, которому при этом вставлен в руку медный меч. То есть абсолютно детское сознание, которое пытается даже как бы вот и материалы подобрать, чтобы играть в солдатики там, например, или же вот эту самую Марию, Иосифа, ослика и все прочее, расставить как детские игрушки на портале. Эклектика фантастическая. И, конечно, никакого ощущения присутствия Бога нету и в помине. Жизнь, да, жизнь, которая сорвалась цепи и теперь сама по себе копошится на вот этом вот фасаде. Другое дело, конечно, когда вы идете в этот парк Гуэль, где он всевозможные замечательные штуки придумал, типа там мозаичной огромной скамьи, которая опоясывает вершину дорического храма. Но хочу подчеркнуть, что дорический храм был придуман для того, чтобы быть торговыми рядами. Кстати говоря, идея дорического храма самая лучшая, это самое красивое, что там есть. Колонны несколько шатаются в разные стороны, идут чуть-чуть под разными углами, и тебя увлекает это. И понимаете, какая история? Это искусство фантазийное. Оно рассчитано на то, чтобы ребенок получал удовольствие. И толпа туристов ходят и радуются, как дети. Мы будем петь и смеяться, как дети. Вот это и есть идея модернизма, которая совершенно точно упала на подготовленную почву. Когда массы народа проснулись для того, чтобы путешествовать, строить себе загородные резиденции и все прочее, и хотели петь и смеяться, как дети. Вот она так и смеется, вот она такая детская, вот она такая жизнь сама по себе. Но это жизнь, с которой смысл по большому счету изъят. Да, там можно сидеть и с вот этой вот мозаичной ящерицей огромной, вот такой вот, которая засунута им на фасад, не на фасад, а на лестницу, спускающуюся с дорического холма вниз. Можно фотографироваться, все это и делают. То есть, короче говоря, заранее заготовлено огромное количество мест для переживания детского состояния. И все. Но на самом деле, почему вот этот узорчик такой? А почему вот этот узорчик такой? А почему надо, чтобы ни один узорчик не повторялся? Об этом спрашивать совершенно бессмысленно, потому что никакой смысловой ответственности все эти элементы за себя не несут. И я понял, что я не то что не люблю жизнь, а что она мне неинтересна? Она мне оказалась вот в Барселоне просто неинтересной, потому что Ну и 100, можно придумать еще 2056 таких узорчиков. И Гауди это и делает. В конечном итоге ты его спрашиваешь, ну и зачем? Что ты хочешь выразить? Ты хочешь мне сказать о том, что природа преизобильна? Ты хочешь мне сказать, что есть ящерицы в Каталонии, гуси, лебеди, змеи, пауки и все прочее? Вот это все ты вытащил к себе на фасад, так я сейчас обернусь и увижу это все в реальности. Мне-то интересно другое. Какой смысл имеет все это, хоть в природной реальности, хоть у тебя на фасаде? Ведь искусство-то оно как раз и заключается в том, чтобы не копировать жизнь, не передавать ее в буквальном виде, а интерпретировать. А интерпретировать можно только в некой смысловой структуре. И более того, если действительно я хочу, чтобы эта жизнь, приобретшая эту структуру, никуда не девалась, она должна мне о чем-то говорить, она должна нести смысл, она должна с этими смыслами соединяться. А если она не включается ни в какую смысловую структуру, то она не существует, ибо ей нету никакого временного и вневременного продолжения. И в этом смысле мне все равно, есть она или нет, ее завтра не будет. Что тратить время на то, чтобы сосредотачиваться на абсолютно мимолетном и приобретающем только каждый раз новые бессмысленные формы? Другое дело, что я, конечно, могу предпринять некое усилие, схватить эти формы и сам соединить их в своем сознании и придать им определенную смысловую интерпретацию. Это правильно. Но тогда я не понимаю только одного. Зачем мне для этого смотреть на Саграду Фамилию, а лучше пойти в зоопарк? Там, по крайней мере, это все будет натуральное. А в искусстве Гауди получается страшная штука. Чучулятник на самом деле. То же самое, как в жизни, но в виде каменных, мозаичных, фарфоровых и прочих подобий, которые сами по себе могут быть очень красивые и фантазийные. Но хочу сказать, что, например, я не хотел бы жить в домах Гауди. Они столь прихотливые, что жить нормально там невозможно. Там невозможно расслабиться. Это не пространство, которое гармонически тебя принимает. Это хаос, организованный замысловатым и декоративным образом, который бесконечно развлекает твое и отвлекает твое внимание. Да. Но не сосредоточиться, не отдохнуть в таком пространстве практически невозможно. И в таком городе невозможно не сосредоточиться, не отдохнуть. В нем можно только пить пиво, гулять, встречаться. И пускай пишет. Разве я говорю о том, что плохие? В Каталонии на самом деле было и существовало великое искусство, да, оно там где-то теплится до сих пор в этих удивительных соборах и церквях, которые там есть. Но я сейчас говорю вот об этом. Аня, вас не интересует северный модерн? Так вот вам так повезло. Я ничего не могу особенного сказать про северный модерн. Тут есть человек, который гораздо лучше меня все это знает. Вот у Владислава это можно узнать. Знаете, я скажу так. До посещения Барселоны я уважал больше. Нет, не доведено до абсурда. Это действительно, с точки зрения модерна, совершенно замечательный город. Вот, кстати говоря, там же не только Гауди, там огромное количество великолепных архитекторов. И, как я понимаю, испанский модерн именно там-то и начинался, в Барселоне, еще и до Гауди. Вот. С точки зрения истории и культуры, это страшно интересно. Это вот как бы можно радоваться и много чего получать от этого. Я сейчас говорил даже не про стиль модерн как таковой. Я интерпретировал вот эту фразу Бердяева, адресованную Гиппию, что смысл ее интересует больше жизни. Я пытался объяснить, почему бы так могло быть. И что это означает. На самом деле это означает, что она по преимуществу хотела оставаться человеком. Не знаю, насколько это ей удавалось. Да, Владислав?
Скажите, пожалуйста, а как сам Гауди при этом мог ощущать себя правоверным католиком.
Да, и как известно, когда его сбил трамвай, у него ничего при себе не было, кроме Библии. Вот. Он был, значит, одет. Его вообще не узнали, собственно говоря, и судьба его так сложилась, что он умер, потому что, подозреваю, просто никто не обратил внимания на бедно одетого старика. Вот. Он ходил с Библией, считал себя, да, и правоверным, и так далее. И... Владислав, ну что я могу сказать по этому поводу? Конечно. Это во-первых. Во-вторых, мало ли что человек думает про себя. И более того, у меня, даже более того скажу вам, дело в том, вот это, кстати, следующий шаг, который мы будем сейчас анализировать, говоря о Гиппиус, о ее концепции молитвы. Ну, давайте, сейчас я по ходу дела, и будет ясно мой ответ. Значит, в предисловии к своей книге стихов Зинаида Николаевна пишет следующее, она вот таким пассажем заканчивает его. «Я думаю, явись теперь в наше трудное, острое время стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный, и он очутился бы один на своей узкой вершине, только зубец его скалы был бы выше, ближе к небу, и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пение. Пока мы не найдем общего Бога, или хотя бы не поймем, что стремимся все к Нему, единственному, до тех пор наши молитвы, наши стихи, живые для каждого из нас, будут непонятны и не нужны ни для кого». На самом деле Гиппиус здесь обозначает несколько, вот говорю, умение создать интеллектуальную ситуацию. А в этом ядре два очень интересных момента. Ну, например, первый момент, который запросто объясняет, почему такие бездарные, извините, условно говоря, поэты, как Брюсов, Бальман, там, допустим, Сологуб, ну, по крайней мере, третьестепенные, хотя, когда я буду говорить о них, я буду доказывать прямо противоположное и объяснять, какие замечательные стихи они, тем не менее, писали. Вот. Но, тем не менее, скажу, многие их стихи находятся на уровне, при котором в любом порядочном лито от них не оставили бы камня на камне. Причем в абсолютном, скажем, подавляющем большинстве. И при этом они считались и до сих пор считаются корифеями русского серебряного века. Как так может быть? А вот как. Из-за изолированности молитвенного языка, когда он приобретает такие специфические индивидуальные формы, при которых то племя туземцев, которое на этом языке символическом говорит, может, извините, падать в обморок от восторга, но как только вы выходите за пределы этого узкого круга, который изобрел вот свой такой вот тайный символический молитвенный язык, все немедленно рассеивается в пространстве. И Ходосевич, который молитвенную концепцию Гиппиус осуждал, он замечательно ей ответил. Он написал так. В молитве, какое бы широкое значение не придавать этому слову, формы и содержание могут быть разобщены. То есть, в молитве действительно основное значение имеет, ну, то духовное, то экзистенциальное содержание, с которым мы обращаемся туда. А поскольку даже апостолы умеют разговаривать на всех языках, а Бог внимает нам, вообще говоря, любому нашему мычанию, то формальная сторона, то есть то, как ты оформляешь свою молитву, особого значения не имеет. Поэтому Ходосевич и говорит, формы и содержание могут быть разобщены в молитве, в поэзии нет. Молитве, чтобы стать поэзией, надо не только соответственным образом оформиться, но и возникнуть из специфически художественного импульса. Это генетическое различие между стихотворением и молитвой в высшей степени существенно. Оно предохраняет поэзию от эстетического безразличия, а молитву от религиозного легкомыслия. Ходосевич прав. Понятно, что я отвечу на вопрос по поводу молитвенника Гаудия. Я отвечу следующее. Он может быть был не только глубоко верующим человеком, но и даже не исключено, что находящимся в постоянном общении с Господом Богом. Я этого не знаю. Это его с Всевышним личные отношения, в которые я не суюсь и не могу даже соваться. Я вполне готов допустить, что Гауди был искренне верующим человеком. Но когда мы выходим за пределы интимного взаимодействия души с божественной силой и обращаемся, собственно, к сфере искусства, мы сразу же попадаем в область